Неделя в истории. 24 мая, в день Кирилла и Мефодия в 1988 году, скончался Алексей Федорович Лосев в монашестве Андроник, русский философ и филолог. С чистой верой в Бога, с детской убежденностью в чудесном происхождении мира пришел в русскую философию Алексей Лосев. Первые свои книги он написал в середине 20-х годов, когда страсть к материальному преображению природы и самого человека захватила миллионы людей. Они уверились в могуществе лампочки, самолета, трактора и насоса. То была эпоха низких истин. Как писал Лосев, всем вдруг захотелось происходить от обезьяны. Обладатели других высоких истин были или уничтожены, или высланы из страны. Слово «идеалист» звучало тогда приговором. А Лосев тем временем писал свою диалектику мифа, писал вдохновенно, как пишут стихи. 19 мая 1727 года по новому стилю скончалась императрица Екатерина I Алексеевна. Дочь литовского крестьянина Самуила Скавронского до принятия православия именовалась Мартой. После того, как в 1721 году Петр Великий объявил Россию империей, а сам принял титул императора, вместо обряда венчания на царство был введен обряд коронации, в котором бармы были заменены мантией, а венец – короной. Тогда же и была коронована Екатерина I. Петр сам возложил на супругу корону. После кончины Петра Великого Екатерина, в честь которой был назван наш город, стала императрицей. Во время ее недолгого царствования была снаряжена экспедиция Беринга, открыта Академия наук и издано объяснение закона о наследстве в недвижимости. Екатерина была первой владелицей царского села. Именно в ее честь Большой Царскосельский дворец позднее был назван Екатерининским. А 18 мая 1868 года в Царском селе у императора Александра III и императрицы Марии Федоровны родился младенец, которого нарекли Николаем, и которому суждено было стать последним российским императором. Есть сведения о том, что Николай II любил читать произведения Надежды Тэффи, которая была его современницей и родилась 21 мая, через 4 года после Николая Александровича. А рассказывали, что когда готовился юбилейный сборник, посвященный 300-летию царствования дома Романовых, и царя спросили, кого из современных литераторов он желал бы в нем видеть, он решительно ответил: «Тэффи только ее, никого кроме нее не надо». Впрочем, среди поклонников ее таланта были люди всех возрастов и сословий. Тэффи, такой псевдоним взяла Надежда Александровна Лохвицкая, по мужу Бучинская, поскольку настоящей фамилией подписывалась ее сестра Мария, поэтесса Мира Лохвицкая. Талантливые сестры Лохвицкие, дворянки, петербурженки, красавицы, родились в профессорской семье, а стихи сочиняли еще гимназистками. Но Надежда стала печататься много позже сестры, следуя давнему семейному уговору входить в литературу по очереди. Забавная подпись Тэффи, это имя маленькой своевольной девочки, из одного из рассказов Киплинга, вполне соответствовала изящному и игривому стилю ее юмористических рассказов. Тэффи работала много и легко, печатая в биржевых новостях, а потом в русском слове еженедельные фельетоны. Была постоянным автором журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». Ее популярность была необыкновенна. В 1910 году вместе с двухтомником рассказов были выпущены «Духи Тэффи» и «Конфеты Тэффи». Михаил Саргин считал ее одним из самых умных и зрячих современных писателей. Скупой на похвалы Иван Бунин назвал «умницей-разумницей», Куприн – «скромным чудом природы», а Георгий Иванов писал: «Тэффи – юмористка, культурный, умный, хороший писатель. Серьезная Тэффи – неповторимое явление русской литературы, подлинное чудо, которому через 100 лет будут удивляться». Во время Первой мировой войны Тэффи работала сестрой милосердия в госпитале и писала о том, что видела, о страданиях. Скорбные ноты в текстах известной юмористки удивляли и пугали читателей. Революцию Тэффи приветствовала, как и все представители передовой интеллигенции, а потом с изумлением наблюдала, как вместо того, чтобы строить светлый новый мир, победители с наслаждением рушат старый, крушат все, что подвернется под руку. Дальше все как у всех – бегство через всю Россию на юг, пережитые страх, голод, тиф, затем корабли, увозившие русских в неизвестность, из Одессы к турецким берегам. Правда, благодаря своей популярности Тэффи скиталась и бедствовала меньше других своих соплеменников. Она довольно быстро переехала во Францию и снова начала печататься. Но пережитого в те страшные годы не забыла никогда и написала об этом самое масштабное свое произведение, которое назвала «Моя летопись». Вторую мировую войну и оккупацию Тэффи пережила, не покидая столицу Франции. Время от времени она соглашалась выступить с чтением своих произведений перед эмигрантской публикой, которая становилась все меньше с каждым годом. В послевоенные годы была занята мемуарными очерками о своих современниках, от Куприна и Бальмонта до Распутина. Умерла Надежда Александровна Тэффи в 1952 году. Похоронили Тэффи, как и почти всех великих русских эмигрантов, на кладбище Сен-Женевьев-Дюбуа. Писатель Борис Зайцев, искренне ее оплакивавший, прочитал короткую эклогу собственного сочинения на ее похоронах. Но гораздо сильнее, ошеломляюще, правически зазвучали над еще открытым гробом Тэффи ее собственные стихи, которые она написала когда-то в молодости. «Он ночью приплывет на черных парусах, серебряный корабль с пурпурную каймою. Но люди не поймут, что он приплыл за мною, и скажут, вот луна играет на волнах. Как черный серафим трепарные крыла, он скинет паруса над звездной тишиною. Но люди не поймут, что он уплыл со мною, и скажут, вот она сегодня умерла». Сегодня, 22 мая, будем надеяться, исполняется 90 лет французскому шансонье, писателю и актеру армянского происхождения Шарлю Азнавуру. Последний раз в России Азнавур был в апреле 2007 года, причем не как турист. Он дал концерт в Кремлевском дворце. Несмотря на возраст, Азнавур продолжает работать и много ездит по миру с гастролями. Когда ему исполнилось 75, он не смог расстаться со сцены и сказал: «Я собираюсь работать до 90 лет и умереть в 100». Его настоящее имя Шахнур Вахинак Азнавурян. Как и Надежда Тэффи и тысячи других граждан России и сопредельных территорий, родители Азнавура в 22-м году бежали от советской власти из Грузии во Францию. Мать Азнавура происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции. Отец родился в Тифлисской губернии Российской империи. Уже в возрасте 5 лет Шарль играл перед зрителями на скрипке, а в 9 дебютировал на сцене, исполняя русские танцы. Петь тоже начал с детства в капелле церкви Сен-Северена. Будучи одним из популярнейших исполнителей во Франции, он также хорошо известен и любим далеко за ее пределами. Путь один свой заведет она, минуя мрак и туман, туман обман. 20 мая – день памяти всеми нами любимого советского российского актера театра и кино, кинорежиссера Олега Ивановича Янковского. Он ушел от нас 5 лет назад. Наибольшую известность актеру принесла работа в фильмах «Щит и меч», «Служили два товарища», «Тот самый Мюнхгаузен», «Полеты во сне и наяву», «Ностальгия», «Обыкновенное чудо». Малоизвестный факт из биографии Олега Ивановича: его отец Ян Янковский, позднее за ним закрепилось имя Иван, до революции 1917 года был гвардейским офицером, штабс-капитаном лейб-гвардии Семеновского полка, участвовал в Первой мировой войне, столетие с начала которой мы вспоминаем в этом году. Был награжден орденом Святого Георгия и тяжело ранен во время знаменитого Брусиловского прорыва. Актер скончался через несколько дней после ошеломительного успеха на Каннском фестивале своей последней, возможно, главной роли. В фильме Павла Лунгина «Царь» об Иване Грозном Олег Янковский сыграл роль митрополита Филиппа. Александр Дворкин, который был консультантом этой ленты, рассказывал, что Олег Иванович перед съемками молился святому, которого играл. И все съемочные дни начинались с молебна святителю Филиппу. А некоторое время назад Олег Янковский отказался от роли Воланда в экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко, сказав, что дьявола, как и Бога, играть нельзя. У каждого из нас, может быть, есть любимые фильмы с участием Олега Янковского. Для меня любимая лента с его участием – это тот самый Мюнхгаузен. И сегодня я хотела бы, чтобы мы послушали вместе голос Олега Ивановича и помолились об упокоении его души. Сейчас прозвучит заключительный фрагмент из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», а потом песнопение «Ныне отпущаешь» в исполнении болгарского певца Бориса Христова и хора собора Александра Невского в Софии.
Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь.
Oh,